Крупненько проходим. Ну, много умных форм ответили. Ладно. Книга пророка Иезекииля. Тогда попроще. Когда этот пророк трудился для Господа? Где? При каких, какие, ну, если можете, можете назвать года, обстоятельства, место, где он трудился для Господа? Трудился он в Вавилонском плену. Да? Да. Когда он туда попал, когда говорите сразу? Во время второго нашествия Навуходоносора, да? И когда было угнано 10 тысяч пленных. И год, как вы говорите?
598.
Приблизительно 598 год.
25 лет от роду.
До Рождества Христова, будучи где-то около 25 лет от роду, попадает он туда, в этот самый плен. Вот. Трудиться он начинает 30. Где-то в 30 лет. Через 5 лет после того, как он в этом плену пробыл. Да? Хорошо. Хорошо, тогда что еще может быть нам полезно в этом во всем? Кто он такой? По происхождению. Да. Что? Из левитского рода, да? Да, он из левитского рода, этот человек.
Не посторонний человек.
Ну как, не то, что не посторонний, он из левитского рода, то есть он священнослужитель. Он,
Я имею в виду знал, то есть.
Да, знаком был с писаниями. Знаком был с писаниями, и он готовился, ну, к служению. Вот. В 30 лет он должен был заступить на служение в храме, потому что именно с такого возраста начиналось служение священников, левитов. Вот. И тут его, как бы мы с вами думали, что его надежды рушатся, потому что разрушен Иерусалим, разрушен храм, угнан плен целый народ. Да? И практически никаких шансов на то, чтобы что-то там, как бы, Господу служить так вот, как нужно, не остается. Но Господь к нему обращается как раз в 30 лет и что-то там показывает. Давайте вспоминать, с чего началось его служение, то бишь содержание первой главы. Иезекииль видит
нечто.
Видение. Причем какие видения? Пророческие и достаточно очень такие, как сказать, замысловатые. Да, величественные и замысловатые. Да?
Объемные.
Вот. Видение это... Какие видения видели? Давайте поподробнее. Видение каких-то четырех существ, да, которые устроены очень величественно и славно и интересно, да, то есть у них по четыре лица, кто там, лицо человека,
льва.
Лицо льва с правой стороны, с левой стороны птица. Лицо вола, да, сзади птица. У него птицы, орла, лицо, да, и...
Телец.
Ну, мы говорили, да, самое, льва, тельца и орла, да, впереди лицо человеческое, да, с четырьмя крыльями, причем их крылья... Да, и крылья, пара крыльев у них распростерта и соприкасается, то есть они, скорее всего, таким вот, ну, как квадратом таким вот, это самое. И что эти животные делают? Они очень стремительно, как молния написано, они очень стремительно, как молния, двигаются, не разрывая строя, не, как сказать, не поворачиваясь, не вертя головами, то бишь, не топчась на месте. А, и эти самые, у них эти ноги, как копыта, да?
Так все это в бурном ветре, в облаке, в сиянии.
Да, да, да. И это все видение явилось в облаке, которое... Грозовое облако, которое... Которая двигалась от севера и внутри светилась, да? То есть, и потом, сначала, кстати, Бог показал ему как раз вот это грозовое облако с севера, которое пришло и светилось, и сияло, да? Потом Бог показал ему содержание вот этого сияния, а в сиянии были как раз вот эти четыре животные, да? И в этом самом, кроме того, еще в отношении животных, в отношении животных еще, кто, кроме животных, что там еще было?
Колеса.
Написано, перед животными и вокруг них тоже были вот эти вот колеса. Причем не просто колеса, а огромные колеса с глазами. Да? Огромные колеса, по ободу которых находились глаза. Исполнены, ну, это самое, все в глазах вот эти вот колеса. То есть, что тоже говорило о чем? Всевидении Божьего движения, то есть, как сказать, потому что колеса – это символ чего?
Движение.
Да, то есть, о том, что Бог, не, ну, как сказать, все вот эти вот, и все вот эти вот видения, да, и мы с вами говорили по поводу того, что вот эти вот, ну, как сказать, что вот эти вот видения, они на самом деле очень странные и сложные, да, и я думаю, что ключ к пониманию этих видений нужно на самом деле было искать в том, что в том состоянии людей и в том, ну, как историческом контексте, в который мы с вами проходили, изучая послание, точнее, изучая книгу пророка кого? Иеремии. Книга пророка Иеремии, потому что Иеремия, он пророчествовал когда? До, после, во время? Начал до и пророчествовал во время Иезекииля. То есть они пророчествовали параллельно, эти два пророка. И служили они одновременно вот в этом служении. Вот. И как сказать, если взять это оторвано, да, то тогда это какая-то, ну на самом деле какая-то очень духовная, может быть, и очень красивая, но совершенно непонятная суть. Да? Почему? Потому что такое вот эти вот какие-то херувимы, которые носятся туда-сюда почему-то в облаке, да? Почему-то они с колесами, да, то есть, ну, можно выкрутить как хочешь. То есть, что если херувимы с машинами, то пастору и подавно нужно машину. Или всем нам нужно на машины пересесть и эвангелизировать. То есть, выкрутите как хотите. То есть, если на самом деле не понимать и еще какие-то вещи, то есть, пытаться привязать или притянуть к вот этим вот образам, да, то толкования могут быть какие угодно. Согласитесь, да? Да. Но мы с вами, как мудрые люди, привязали к чему? К тому народу и к той ситуации, да, к тому народу и к той ситуации, к которому вот этот самый Бог обращается. Понимая, что этот самый Бог, он не будет просто так говорить абы что, или скажем, вообще ни про что, или про какие-то духовные какие-то вещи, да? А если Господь говорит что-то к людям, Он говорит, чтобы они поняли, во-первых, и по существу, и по существу происходящего. Да, тоже Господь же, когда Он говорит, Он не просто хочет как-то вот так их, как бы, ну, ошарашить, да, или по это самое, или позабавить, или озадачить там, или наоборот заморочить. То есть Бог, Он, когда что-то делает, Он на самом деле, Он очень рационален в своем подходе, потому что это мы знаем из послания семи церквей. Когда мы читаем, что мы читаем, каждому, да, каждой церкви он приходит в таком виде, который, в общем-то, актуален для них, и с предложением выхода или помощи, из конкретно их ситуации. Понимаете? То есть он не приходит просто так с универсальным каким-то клише или еще что-то такое, да? То есть мы на самом деле видим, что и пророческие, в принципе, вот эти книги, и пророческие вот эти вот видения, представления Божьи, они как раз именно в этом ключе тоже и понимаются, да, вот здесь в данном случае, если подойти с такой позиции, что мы говорили там было в Израиле на тот момент, в плененном, что они думали, что они, как сказать, какое было духовное состояние, что вот можете сказать, кто помнит? По одному, чтобы слышать друг друга. Очень многие думали, что они недолго и сидели буквально на чемоданах, причем лжепророки говорили, что через скоро, через вот год-другой, и вот мы уже вот сейчас это самое, Бог судит. Говорили по слову, кстати. Почему? Потому что в слове можно найти, те моменты, когда Господь говорит, что Он накажет, как это сказать, да, этих, как их, всех этих, да. Да. Кстати, Света сразу вспомнит это, да, что когда он Аврааму, допустим, сказал, что говорит, я благословлю благословляющего тебя и проклинающего тебя прокляну, то почему бы это не привязать к ситуации и не сказать, а что это такое? Вот мы тут это самый благословенный народ, и кто вот нас, как сказать, не благословил, а наоборот обидел, то Господь уже тогда тех сразу и разберет и накажет. И вот на основании вот этих своих мечтаний сердца, эти лжепророки, они говорили, что вот-вот уже все, и вот мы скоро-скоро пойдем, уже скоро вот Вавилон развалится, то ли его кто-то завоюет, то ли он сам тут развалится от жира своего грабежа и богатства, но и мы вот скоро-скоро пойдем домой, и будем опять жить, поживать и добра наживать. Да? Но Иеремия говорил о долгом сроке, да? Его не хотели слушать. Что еще там происходило с этими людьми в Вавилоне? Одно очень существенное, которое мы с вами делали. Да, они на самом деле набрались вот этого духа вавилонского. То есть это вот какой это дух?
Стяжательство.
Корыстолюбие и торговли. Да? С тех пор до этого момента, до вавилонского плена, евреи не были такими, какими мы знаем их сегодня. То есть это была нация трудолюбивых пахарей, земледельцев, пастухов, да, ремесленников и овцеводов, да, этих самых. Вот. И до этого момента это была автономная аграрная такая, ну, автономная страна, в основном основывающаяся на аграрной своей деятельности, да, и ведущая, может быть, неплохие войны и неплохие торговые какие-то сделки, да. Но после того, когда они побывали в Вавилоне, они стали на самом деле теми евреями, которых мы сегодня с вами знаем. Это очень прилипчивая такая, казалось, дух, да, который на самом деле сделал их достаточно серебролюбивыми, алчными до денег, очень изворотливыми в плане выгоды, да, в плане этого самого какого-то там бизнес талантов и так далее. То есть вот что с ними произошло в этом самом Вавилоне. И вернулись они уже такими оттуда. То есть когда мы с вами там читаем книгу пророка Ездры, книгу пророка Неемии, да, то мы читаем, что они там даже вернувшиеся, и то они не могут от этого отделаться. Они там даже, как сказать, за неимением ничего покупать и продавать, друг друга начали уже покупать и продавать. Вернувшиеся евреи. Помните ту историю, когда они там кто там, по-моему, Неемия возмутился, да? Что или Ездра? Неемия, по-моему, возмутился, что говорит, мы выкупали, говорит, братьев наших, говорит, из плена, чтобы они могли пойти в этот самый, вернуться в Иерусалим. А вы, говорит, тут уже их, вы их уже тут поскупили на месте. За еду, за какие-то там проценты, выросшие за какие-то там эти самые бизнес, в общем, операции, уже тут понабрали себе рабов. Вот, и он там очень серьезно воюет с такими людьми. Вот такая вот сложная и трагичная судьба еврейского народа, к которому обращается Бог через пророка Иезекииля. И что у нас с вами получается? В контексте того, что мы с вами читали про них, и в контексте того, что мы здесь видим вот такое вот странное видение, да, мы можем понять, что смысл видения в чем? И означает оно что? Написано, что это видение Божьей славы. Ну, как бы сказать, если Бог показывает свою Божью славу, то тогда вопрос, почему так и зачем это Он показывает именно так Божью славу? Что мы с вами рассудили по поводу вот этого вот видения? Почему так вот интересно оно представлено и что оно означает, вот это вот видение?
Все, что происходит сейчас с иудеями, все происходит по суверенной Божьей воле.
Почему? На основании чего?
Потому что эти
что видно из этого видения? Почему это из этого видения видно? Ты правда сказал,
ну,
да. На самом деле, все, что происходит сейчас с Иудеей, это не случайность. Это все происходит по суверенной Божьей воле. Но почему мы можем на основании вот этого видения, с чего мы видим, что это так?
Там нет хаоса, двигаться не по
духу. Да, что Бог двигается так, как Он считает нужным, и Он видит, куда идет.
Да.
Да? Бог делает все то, что Он задумал делать. Животные движутся туда, куда движется дух, куда дух хочет. Не куда их ветром погнало, да? А куда дух хочет идти. Да? Все это представлено еще, кроме того, очень организованно и очень мощно. Да? А видение животных об этом говорит, это же усиливает видение о колесах. А, движение колес. Почему? Потому что колеса это тоже достаточно, ну, как сказать, они тоже сами по себе не катаются, да? И мы видим, что колеса, они тоже исполнены очей, то есть они знают, куда двигаются, и знают, и все видят, и все понимают. Ну, то есть Бог показывает, Бог говорит, что все на самом деле, то есть через это вот видение, Бог показывает Иезекиилю, Бог показывает Израилю, что все то, что здесь происходит с вами, вот эта вот буря, которая пришла с севера, да, сущность в этой буре какая? Что в этой буре есть Бог, и Божье присутствие в этой буре есть, да? Что это не просто ветром нагнало, и вы бедных, и подхватило вас бедных, как лист, и куда-то несет, неизвестно куда, эта буря гонит. Да? А что вот в этой буре, которая пришла с севера, есть Бог. И этот самый Бог, Он сильный, Он всевидящий, Он знает, что делает, Он движется туда, куда Он хочет. И делает то, что Он задумал. Да? Вот это вот такое вот вводное видение, которое видит Иезекииль, которого, с которого нужно было бы начать вообще любому пророку, ну, как сказать, работу вот в этой вот сложной обстановке. Потому что, еще раз говорю, то есть то, что сейчас там происходит вокруг него, то есть если ориентироваться на окружающую реальность, да, то ему очень тяжело, этому пророку, если как и любому человеку, да, он не знает, что делать, то есть он не знает, что, ну, как сказать, куда, то есть прошло всего лишь 5 лет, да, вот эти вот лжепророчества, которые говорились о том, что вот-вот мы уйдем домой, и все такое, все случится, и все такое, вроде еще как будто бы не исполнились, но еще что-то помнится про них. 5 лет это маленький срок. Это самое, вроде бы часть там, ну, часть людей патриотично настроена, часть людей разочарована, деморализована. Кто-то что-то хочет от Бога, кто-то не хочет. Какое служение? То есть вообще евреи разбросаны, не организованы в этом самом, ну, в общем-то, вот на самом деле вот такая вот, ну, как сказать, чувствуешь себя как щепка в водовороте. В водовороте событий. То есть тебя гонит, не пойми куда, не пойми к чему и не пойми чем. Вот это вот ощущение, наверное, такой растерянности и вот этого хаоса, творящегося вокруг. Но Бог, Он ставит что? На твердое основание, вот этим видением показывая, что? Что во всем этом, да, что во всем этом Его присутствие, Его слава есть. И во всем этом Он все под контролем держит, то бишь Он знает, что творит. И во всем этом, на самом деле, Господь, Он присутствует. Вот, такая вот интересная вещь, да, это не то, что нам нужно всем садиться, как этим херувиму, на колеса и кататься влево-вправо, всех евангелизировать. Хотя...
Тоже было бы неплохо.
Хотя, может быть, было бы неплохо. Поэтому вот такая вот интересная история. То есть мы видим, что на самом деле понимание того, что происходит в израильском обществе, оно помогает понять, что же Бог хочет им показать. Ладно, вспомнили немножко, да? Так, и. Мне кажется, мы не все прошли, да? Не всю первую главу прошли. Мы остановились до свода. Мы остановились до 21 стихе. Дальше, 22 стих. Давайте еще раз прочитаем. Жень, прочитай до конца. 22 до конца, чтобы освежить. И пойдем дальше.
Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, растертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому. И у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы голос всемогущий, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои, и голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом которое над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
Опа. Еще это видение усугубляется чем?
Присутствием свода.
Присутствием свода, и, но, свод, но не только свода, но и чего? Ну и престола. Вот. Не просто свода, но еще и престола. Посмотрите, давайте внимательно посмотрим. 22 стих. Над головами животных было подобие. То есть, опять же, мы видим, что он, как сказать, мы понимаем и видим, что он видит все смутно. То есть, вот эти вот вещи, которые он описывает, вот этих херувимов и колеса вот эти вот, он говорит, что это, что похоже на это. То есть, вот это видение, говорит, оно было похоже на это. Да? То есть, Господь использует для нас какие-то, как это сказать, образы, да, понятные для человека. Но это не значит, что херувим выглядит именно так, как черти на копытах, но с крыльями, или эти самые, с этими четырьмя лицами. То есть получается какое-то, как это назвать, божество такое какое-то, языческое, да, по сути, да, которое лицами там человеческими и животными, на копытах бегает туда-сюда, хлопает крыльями, то есть вот такой какой-то дух, какая-то такая вот химера, да, выходит. То есть это не значит, что именно так вот выглядят именно Божьи слуги, да, он говорит, они говорит, подобие всего этого, да, и он говорит, как бы вот этих слов очень много здесь, мы обратили в прошлый раз внимание, я просто напоминаю, есть очень много слов, которые говорят, как бы, подобно, то есть похоже на, да, когда вот ты описываешь что-то, то есть что не имеет языковых аналогов, то ты говоришь, это похоже на что-то. То есть, когда ты описываешь, то есть мы, когда употребляем эти слова, это свидетельство того, что мы описываем что-то незнакомое. Да? Если мы описываем что-то знакомое, мы говорим, вот это такое, такое, вот такое. Да? Это, допустим, круглое, блестящее, гладкое, стеклянное. Мы понимаем, что это шар. Скажешь, размер вообще представить себе очень легко, да? Но когда он говорит, это похоже на, или подобно на, или как бы, то мы понимаем, что это отдаленно, скажем так, напоминает то, что он пытается описать. Отдаленно напоминает то, что он пытается описать. Так вот, он пишет, что над головами животных было подобие свода, как бы изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. Так. Да. Очертания свода. Вот новый перевод говорит. Над головами существ были очертания свода. Внушая трепет, он сверкал, словно ледник, и распростирался над их головами. А под ним, касаясь друг друга, вздымались их распрямленные крылья. То есть мы видим, что эти животные, они находятся, ну, тоже, опять же, не просто так, а где?
Под сводом.
Под сводом каким-то, да? То есть под сводом, который на самом деле покрывает их, и который написано, ну, вот так вот сверкает и блестит, да? Переливается. Да? Что это такое, может быть? На что это похоже? Почему? А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому. Под сводом уже. И 25 говорит, и голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. 24 стих. Когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего. Сильный шум, как бы шум в воинском стане. Когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами, и когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. Давайте, что это такое? Свод, голос со свода. Что это значит?
Это как команда.
Да. Да, да. Вот. Женя говорит, центральный штаб. То есть есть какой-то над ними. То есть над ними есть. Над ними, то есть Бог показывает, что над этими существами есть какое-то управление. Вот этой Божьей славы, да? Потому что свод, он, как бы сказать, он, да, он завершает и как бы ограничивает и покрывает что-то. Да? То есть свод, присутствие свода, это присутствие, как сказать, защищен, то есть это присутствие защищенности. Свод что делает? Функции свода, давайте вспоминаем. Покрывает, защищает,
ограждает.
Руководит.
Да? Не, ну, руководит здесь так бы голос, который со свода, да, звучит. А свод в нашем, ну, в нашей реальности, что свод обозначает? Как раз, да? Да, да, ограничение, защиту, да, покров. Защиту и покров, да? То есть вот эти вот животные, они находятся под протекцией, скажем так, вот, вот этим вот, под вот этим вот, под колпаком, таким вот, божеским. То есть они руководимы, они защищены, они направлены этим самым вот сводом, да, и со свода к ним звучит голос. Со свода к ним звучит голос. Вот. То есть получается так, что вот как бы Бог поднимает глаза Езекииля, как бы сказать, вот так от копыт их до того, что там вверху происходит над ними, вот в этом облаке. То есть, и когда он начинает описывать все это, да, то есть сначала он описал животных, потом вот что вокруг животных происходит, потом вот что над животными происходит, вот это вот движение какое-то огромное, да, и потом он переходит в 26 стихе к чему? Что над сводом происходит, да? То есть вот он говорит, что вот этот вот свод, он на самом деле, то есть, ну, а свод еще тоже можно назвать устройство, да? Свойство свода – это еще устройство, потому что он просто так же он не появится и не будет висеть где-то, да? То есть, если он есть, то это уже какое-то устройство есть во всем этом деле. Вот. И, значит, там еще нюанс перед этим. Перед этим он подчеркивает, что два крыла, которые у них есть, они функционируют, как бы сказать, как бы распростираются, да, касаются друг друга. И когда животное что?
Движется.
Когда животное движется… Да, когда написано, они останавливаются, они опускают крылья свои, то есть вот это вот, ну как сказать, это видно вот движение такое их, то есть какая-то динамика во всем этом деле, да?
Синхронность.
Да, какая-то синхронность, движение, динамика в этом во всем, да, они, слаженность во всем этом, вот, во всем этом деле. Когда движутся, написано что? Какой эффект в 24 стихе?
Шум.
24 стих пишет, когда они шли, я слышал шум крыльев их, как шум многих вод, как глаз всемогущего, сильный шум, как шум в воинском стане. Когда они останавливались, опускали крылья свои, голос был со свода, который над головами. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. Видите? Тут как бы вот такая вот, ну какая-то такая вот движение вот этого шума, да, и грохота. И он говорит, этот шум, он, как это сказать, он шум мощнейший, когда они движутся. И говорит, похож на шум чего? Войны. Этот шум похож на шум войны. Что это значит? Почему Бог показывает вот этот эпизод для Езекииля? Что Бог на самом деле, то есть что на самом деле вот эти
Бог
вот...
Бог не дремлет.
Ну не то, что он не дремлет, да, а что вот эти вот, вот этот грохот, ну как бы, который можно слышать на земле, да, это в принципе что получается? Это получается движение Бога. Да, то есть когда Господь двигается, да, когда Господь двигается во всем этом вот, ну как сказать, здесь, в небесах, да, то тогда на самом деле отголоски здесь вот этого движения на земле происходят. Потому что это не просто они такие шумные, эти ангелы, да, то есть их движение, оно производит вот этот весь шум и грохот. И я думаю, что как раз вот этот шум и грохот отражен, скорее всего, ну, для нас в понятных таких вот вещах, как бы он говорит, шум многих вод, это, ну, рев океана, да, или нет? Да, или грохот моря, Говорит, как бы голос всемогущего. А это что такое? Когда, где? Гром, молния на Синае. Потому что именно так описывается голос всемогущего, да? Дальше. Гул битвы и шум воинства. Гул битвы и, или шум войска. Вот. То есть, вот эти вот звуки, которые для человека понятны. То, что и говорится о том, что они для человека понятны, и как бы человек, он может их видеть, наблюдать здесь, вокруг себя. Да? То есть я верю, что вот движение Божье, Бог показывает Иезекиилю, что движение Божье в небесах, оно имеет здесь, на земле, вот такое вот отражение. Да? То есть на самом деле, что его голос, ну, движение Божьего виден и слышен. Где? И в природе, и в движении народов, вот этих вот там битва и так далее, и так далее, и что-то еще, и в этих грохоте небес, который тоже вещает какую-то славу Божью. То есть, когда, вот, ну, чтобы на самом деле Иезекииль и люди, которые это все читали и слышали, они могли связать, что с чем, как мы уже говорили.
Небеса проповедуют славу Божью.
То, что происходит сейчас вокруг них, оно и вот это имеет на самом деле очень мощную динамику для них, да? Это всего лишь отражение какого-то небесного Божьего движения. То есть это не, ну, как сказать, напрямую связано вот с этим небесным движением, с тем, что там происходит. Это не просто вот как-то вот так неудачно получилось, да? Допустим, что там попался там в Украине бестолковый президент, как Янукович. Или еще что-то такое, да, или там где-то там еще какие-то государства ведут себя так или иначе, да, то мы понимаем, что это все на самом деле имеет какой-то Божий план и Божий замысел, и движение какое-то Божье есть во всем этом. То есть Бог куда-то движется во всем этом, а отголоски на самом деле вот такие вот земные существуют во всем. И животные, как мы видим, они под покровом руководимы голосом, а голос откуда? Дальше, еще выше глаза поднимаем, 26 стих и смотрим. А над сводом подобие престола. Подобие. Ну, что-то похоже на престол. Престол это что?
Трон.
Трон. По виду как бы из камня сапфира. То бишь, каким-то какой-то сияющий, драгоценный, светящийся. А над подобием престола было как бы видение человека. Что-то похожее на человека наверху на нем. Да? Кто это? А? Я думаю, что Христос. А почему? Потому что он единственный, который... То есть, как Бог, он не похож на человека. То есть, он дух, которого никто никогда не видел, и который в образ никак не складывается, да? Но мы здесь видим подобие человека. Получается, Христос. То есть Бог, который представлен в человеческой сущности, да? Христос, мы с вами знаем, он не явление 2000-летней давности. А он какой он давности?
От создания мира.
От начала сущий.
А почему ты говоришь, не похож, если он собирался творим человека, человека по подобию нашего?
По образу, по подобию.
Это внутреннее было подобие и образ. Потому что тело было взято из, как вы заметили, из чего? Из праха земного. То есть тело из праха земного. Потому что, ну как, ну Бог, ну никак не может быть из праха земного. То есть согласитесь. А подобие образ и подобие Божие, то есть это какой-то внутренний образ и подобие. А здесь мы видим внешний образ и подобие, это похоже на человеческого. Я думаю, что это намек на то, что это кто это такой, да? В отношении того, что Христос. И Христос, он присутствует в Библии не только начиная с Евангелия, да? Что мы знаем про него? Где он первый раз появляется?
В Бытие 3 главе.
В Бытие 3 главе даже он появляется уже. Нет, там не только...
Словом,
когда женщина родит, начнет родить младенца, который 3 глава, по-моему,
15-17 стихи. Ну, это пророчество о нем. Но я, я нахожу в послании к евреям написано, что, что Христос там представлен как Творец вообще. Да? Да. Ну, не только он нет, я говорю, что он не только был там вообще, да, вначале было это слово, да, это говорится о Христе. И это было у Бога, и это было как раз Богом, само вот это слово. Но даже в отношении, так сказать, истории земли нашей, да, то мы с вами читаем в послании к евреям, что Христос выступает как Творец вообще этой самой земли. Понимаете?
Через него все начало быть.
Да, 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 да. Это тоже Иоанн. Вот Ирина,
это первая глава все.
Ирина цитирует Иоанна, кстати, тоже. Он говорит, что через него все начало быть. Еще раз напоминая о том, что, в общем-то, он является творцом всего этого дела, да? Того, что мы с вами видим. Значит, в первой главе послания евреям он говорит, что о сыне сказано, что престол твой Божий от века, жезл царства твоего, жезл правоты. Значит, и дальше он в 10 стихе говорит: «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обещают, как риза, и ты, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». То есть, когда он говорит, и там конкретно написано, что о Христе так сказано, и о сыне, 8 стих он говорит, о сыне вот что сказано. Понимаете? Когда он говорит, он там, когда сравнивает сына, то есть Иисуса Христа и ангелов для евреев, объясняя им его сущность, кто такой Иисус Христос, и почему за него нужно страдать и умирать, да, насколько он превосходнее ангелов, объясняя им, то он сравнивает. Про ангелов сказано вот что, такие вещи, а про сына вот что, да, и он цитирует вот это место. О сыне сказано, что вначале ты, Господи, основал землю и небеса дело рук твоих, то бишь, это что? Да, он как Творец выступает, Иисус Христос. Вот, такая вот интересная, удивительная вещь.
Виктор, две короткие цитатки.
Да,
две короткие, да, Библии. Не услышал ли голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня? Да, Адам боялся. Ходящего во время прохлады дня. И видел я Господа, сидящего на престоле, высокого превознесенного, и края его лист наполняли весь храм. Это Исаия 6 глава. То есть опять эта форма, доступная к видению для человека, это образ Иисуса Христа.
Да. Да, потому что по-другому.
Господь есть Дух, и Бога не видел никто. Потому...
Да, потому Господь, такой... да, Господь для людей открывался в таком вот виде. Вот, поэтому. Это не так, что Христа вообще трудно заметить, то есть он где-то как идея присутствует в Ветхом Завете, да, или, как сказать, или в образах там этих бедных агнцев заклаймых, или голубей, или волов, или овец, которые там колят и режут, да. Он не просто, он как присутствует, как образ, конечно же, в жертвоприношении, но он реально присутствует еще и в каких-то видениях, то есть и в этих самых...
В силуэтах.
Да, и в силуэтах, то есть поэтому... Поэтому, когда мы читаем вот все эти вещи, да, то есть мы видим, что здесь, это самое, и почему это еще важно понимать, что здесь, как сказать, что здесь Господь, Он, как это назвать, выступает как сопричастником всего того, что здесь происходит. То есть, понимаете, то есть Он не только вне творения, да, как вот лаборант. То есть многие почему-то, ну, современный взгляд многих неверующих или там богопротивников какой, что Бог лаборант, а Земля это такая большая клетка с белыми мышами, над которыми он производит различные опыты, да, беспристрастно, так сказать, там этих мышей, да, этих мышей, то за хвост, то в кипяток, то, значит, в масло, то в рай, то в ад, то есть вот этих вот мышек, знаете, как лаборанты с ними небрежно поступают. И вот у многих такая вот, как складывается такая картина, когда вот Бог вот такой вот, как сказать, высший, как лаборант беспристрастный, который вот ставит эксперименты на бедных вот этих вот мышках, людях без чувства.
Отстраненный.
Да, отстраненный, как бы сказать, и не участвующий, то есть не понимающий, что и как, да. А мы видим, что Бог с самого начала, Он присутствует внутри всего, руководя всем этим, да, и направляя все это, Он присутствует внутри всего этого. Начиная с первых дней, как он только создал на день седьмой, в который он почил, он же не просто спать завалился. Мы должны понимать это, да? А что произошло? Он стал жить внутри творения своего. Он стал, как сказать, он стал радоваться тому творению, то есть он стал радоваться жизни того творения, которое он создал. То есть он находился внутри своего творения, и он отдыхал от дел своих, живя полноценно жизнью всего творения, которое он создал. То есть он внутри всего этого находился, постоянно. Потому он имеет право сопереживать, любить, служить, он имеет право судить по этому же самому праву. Это не потому, что лаборанту не понравился эксперимент, он взял всех мышей в мешок и засунул их в утилизатор, да? Под молотилки ангелов. А потому что он на самом деле имеет полное право на этот суд, потому что он внутри постоянно находился всего этого творения. То есть он, как бы сказать, жил внутри всего этого. Постоянно. Так вот. Вот этот престол, который он видит, с подобием человека наверху на нем, в 26 стихе. И описание, он немножко описывает вот этой фигуры. И видела как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него, вокруг. От вида чресел его и выше, и от вида чресел его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. Чуть-чуть немножко коряво описано. Посмотрите дверь, мне кажется, что-то со сквозняком не в порядке. Кто может посмотреть? Входной, имею в виду. Значит, я новый перевод прочитаю. Я видел выше очертания поясницы, словно бы янтарь, объятый огнем. Смотрите. Выше поясницы, словно бы янтарь, объятый огнем. А ниже поясницы я видел, словно бы огонь, окруженный сиянием. То есть вот, как вот из двух половин, да? Вверху вот что-то такое наподобие янтаря, сияющего, да, и светящегося. А внизу огонь. Огонь, окруженный сиянием, как радуга. Это сияние, как радуга, появившаяся на небе во время дождя. Так окружало его сияние. А, понятно. То есть верхняя часть, она как янтарь в огне, да? А нижняя часть огонь в радуге.
Как красиво.
Женщинам сразу красота понравилась. А если подумать немножко так вот рационально, чтобы это могло значить? Радуга, вы вспомнили про радугу, да, это на самом деле, радуга это знак завета какого? Да, завета милости на том, что земля, она не будет больше уничтожаема потопом, да? То есть тоже, а огонь это что? Огонь это символ суда. Да. Да, символ суда, символ очищения. Ну, для человеков это всегда значит суд.
Весь он святой.
Причем он показывает, что над и от. Значит, если подобие человека, то, соответственно, у нас от поясницы что? Ноги растут, кто забыл.
Так живот еще там есть.
Чресло.
Кушать куда надо?
Ну, в основном ноги. А вверх от поясницы на что?
Голова.
Все остальное. Ну, не только голова, да. Все остальное. Там и руки туда входят, и голова. Да?
И сердце.
И сердце, и все такое, да? Поэтому ноги, они символизируют у человека что? Движение наше, да, продвижение куда-то. А верх человека символизирует что? Дела. Дела. Дела его. То есть, если сложить все эти вместе, то получится, что мы видим в этой фигуре? А? Какое его движение, какая его, какие его намерения?
Ну, сюда, дела. Сюда я подвигался, вот к этим.
А?
Дела движут.
Я понимаю. Если я подчеркиваю, верх его, это янтарь, то есть светящий, ну какая-то такая светлая светящаяся структура, которая окружена огнем, вверх, вниз его, то есть от пояса и ниже, это огонь, но он окружен радугой, символом милости, завета. Завета милости, точнее. Что это, о чем это, о чем его вид свидетельствует, скажем так? Давайте попробуем связать эти, вот это вот видение. О чем его свидетельствует? О каких его вообще, ну, свойствах в отношении человека? Потому что я думаю, что только так это интересует нас.
Только терпит.
Боже. Куда он двигается? Как он двигается? Каким образом он двигается?
А, во все стороны.
Ну, не то, что во все стороны. Что ж такое-то во все стороны? Это ж не животное, которое во все стороны. Ну, что ты там помнишь? Громче говорить, Толик.
Радуга — это защита Божия.
Защита — это символ милости. То есть его движение, оно окружено символом милости.
А типа суд без милости, не казавшего
сюда,
милости?
Да, я еще и пришел со всем своим к вам сюда и с желанием помиловать вас.
Да, вот Таня вывела, да, очистить и помиловать, но это уже как бы намерение, да?
От судов Божьих, милости Божьих.
Да, но, как сказать, вот это вот свидетельство, да, ну, как его, которое, ну, точнее, не свидетельство, а вид его, который здесь именно так вот представлен, а не по-другому. То есть он говорит о чем? Что Господь, он на самом деле в сути, что он делает, если говорить о верхней части? На что он направлен? На суд и очищение.
Судить, да,
да. На суд и очищение. Да? То есть его такая функция, потому что Господь, он судья праведный. Он судья праведный. Он сам задумал, он сам смотрит, он сам воюет, воинствует, он сам действует. То есть Господь, он судья праведный. Он с этим никак, ну как сказать, если этим он стоит и этим он... Как сказать, этим тверда вселенная, этим вообще тверд, вообще весь Божий, все Божье царство и весь Божий мир. То есть он судья праведный, он справедливый судья в отношении всего того, что он делает, все, что он оценивает, всех тех, кого он оценивает, всех тех, кого он судит, да? Он судья праведный, и судья на самом деле, вот как бы сказать, вот этот огонь – это символ суда. Но при всем при этом движения его, они из милости. Ограждены милостью его. Потому что как вот этот огонь в его ногах, да, он окружен сиянием радуги. Да? Нет, нет, не то, чтобы сразу не сгорели, а то, что он делает вообще, он делает еще и из милости. То есть то, что его движение, вот эти все вещи, то есть это на самом деле движение его из милости. Во благо. То бишь, если брать ситуацию конкретно вот этих самых израильтян,
значит, ваш плен.
Что, да, что Бог бы мог сделать, если бы он был просто судом?
Щелкнул бы и все, зарезали бы.
Ну не то, что, ну как сказать, перерезали бы всех, весь Израиль и все.
Да.
Да? Или нет? Это суд. Они того заслужили? Заслужили. Они, как бы сказать, это справедливо? Справедливо. Господь уничтожает их и... Все, да? На всем, на этом все как бы благополучно заканчивается. Суд совершился. Все, слава Богу, аллилуйя. Все нормально. Но Господь в своем движении, когда Он движется, ну как сказать, и когда он что-то делает в отношении Израиля, Он еще руководствуется не просто судом, но на самом деле Он еще окружен вот этим знаком завета милости своей, да? Поэтому... Как он говорит предыдущего пророка, которого мы с вами читали, это говорит, знамение, говорит, то, что вы, говорит, не исчезли еще. То есть они сейчас находятся в плену, в каком-то там, скажем так, чистилище условно, да, в переплавке какой-то, в печке, в горниле вот этих вот испытаний, они не исчезли, эти семена, они живут, то есть они живут, эти люди. Но и это, в общем-то, в этом на самом деле знак Божьей милости. То есть его движение среди них, его движение для них, именно так вот должно было видеться для Господа. Он на самом деле огонь и суд, и очищение. Но он, то, что он делает это окружен, ну как сказать, окруженный милостью. То есть вот действия, они окружены милостью, они из милости сделаны людям. И они хотят жить, эти люди. Помните, да? Как и все люди, хотят жить, они хотят нормально. Но их представление, но почему они жить не могут? Почему Бог не оставит их в покое? Потому что их представления о жизни, они извращенные. Их представления о жизни извращенные, в их разум извращенные. Они думают, что жизнь это что? Это дави ближнего, греби под себя, это самое, ходи по головам, да? Плюй в колодец и так далее, и так далее. И к этому их же сердца прилеплены. Да? И сердца с ними согласны. То есть у них разум, вот, ну как сказать, их представления о жизни, они извращены страшно. И их сердца тоже, они очень, ну как сказать, они очень тоже к этому делу как-то, ну, бестолково повернуты. То есть их сердца верят, их сердца такие же злые, какой бестолковый их разум. И Бог, Он может такое оставить жить? Нет, потому что закончится это вообще ужасом. То есть тем ужасом, который, в общем-то, в конце землю и ждет. Что это самое, когда, помните, там в этом самом, выходит саранча из бездны. И мучение такое от нее жуткое, что помереть нельзя, а жить тошно. И жить невозможно, и помереть нельзя. То есть это вот, это то, что и написано, что вот эта саранча, она откуда? Кто это такое? Бесовщина, да? Та бесовщина, которая обуяет человечество, в конце концов. То есть, и в итоге, как бы сказать, ну, я думаю, что ну, люди, которые глубоко влезают в грехи, они что-то, может, похожее переживают, да, когда они там чуть уже в петлю начинают лезть. То есть это уже такое состояние, когда и жить невозможно, и помереть страшно. Это страшное мучение, когда вот, как бы, вот такой вот ужас, который постоянно присутствует в жизни. А это не в отдельно взятом человеке такое произойдет, а в целом человечестве такое произойдет. Понимаете? К чему все это приведет? Как сказать? И все это приведет как раз именно по той причине, что Бог отступит от человека. Понимаете? То есть и иудеи в данном случае, они тоже к тому бы пришли, все абсолютно. То есть вот с таким бестолковым мышлением своим и с таким бестолковым сердцем, которое было у них на тот момент, Господь на самом деле не может их оставить жить, хотя они и хотят, и думают, что жить так можно, что жить так правильно. Но в итоге своего вот этого прогресса жизненного они придут куда? Они придут вот этот страшный тупик, где жить страшно и жутко. От того, что ты сам наделал, от того, что куда ты сам себя привел, в конце концов. Где жить страшно и помереть жутко. Вот. В итоге Господь их останавливает. Господь их останавливает своим судом. Он их где-то вот на самом деле обрывает на их путь очень жестко, казалось бы, жестоко, да? А огромное количество убитых, огромное количество, выжившие в плену, в унижении, перепуганные, разочарованные, раздавленные, разбитые. Но, тем не менее, это их шанс для чего? Одуматься и найти Бога. Это их шанс одуматься и найти Бога. Понимаете? Потому что уже, видимо, по-другому нельзя. Он пробовал. Если вы помните Иеремию. Он пробовал. Он долго пробовал. Было что? Были засухи, которые напоминали им про завет. Про то, что-то, про условия их договора. Который говорил, если, говорит, вы будете слушать Господа, то не будет ни засух, ни набегов саранчи, ни урожайных годов и так далее. Были засухи не один раз. Да? Были набеги царей иноземных. И тоже не один раз. Фараон Нехао прошелся, убив их благочестивого царя. Там еще несколько звоночков было, серьезных таких для них. Да? и так далее. То есть говорили пророки, и не один пророк, если помните. Да, даже не просто так вот пророк какое-то время от времени там кричал на площади, а даже вот Господь говорит, что от раннего утра, то есть через обстоятельства, через Слово Божие, через какие-то еще там источники, которые только у него были, от раннего утра Господь говорит, я говорил к вам, но, говорит, вы не хотели слушать. И уж тогда, если уже не способны слушать, только остался вот такой вот у Бога, такой вот один шанс.
Так и время, потому что не зубцы башен, а все до прямо вот до...
Да. И он говорит, что если вы хотите уже перестроить что-то, вашу жизнь, да, то тогда сносите, говорит, не просто зубцы ваших нагромождений вашей жизни, говорит, а сносите все до основания, чтобы там уже оттуда что-то можно было построить. И на самом деле все снес Господь, потому что сами они не смогли этого сделать. В итоге, поглядите, на самом деле он видит вот это вот видение, то есть грохочущими животными, которые двигаются в этой славе, двигаются в этом, во всем этом вот грозовом облаке, двигаются во всем этом ужасе их жизни, руководит Бог. Его голос там над ними, его свод, его престол над всем этим поставлен, да? И Господь, описание Господа, какого? Как милостиво судьи, да, который судит, но тем не менее его движение, его выбор, да, он огражден, и освящен его милостью. То есть все, что Господь делает, он делает из милости. Хотя это может быть на самом деле, но тем не менее это суд. Тем не менее это суд. И тут, ну, как сказать, можно с этим соглашаться, не соглашаться, но я думаю, что другого варианта нет у человека. Куда ему... Ну, как скажем, человек все время оспаривает собственный путь, безбожно. То есть и на протяжении всей своей истории мы видим, что человек выбирает какой-то безбожный суд. Начиная от Каина. Если вы помните, убив Авеля, он что сделал? Ушел от лица Божьего подальше. То есть подальше от того места, где Господь говорил с ним. Подальше от того жертвенника, который он сам воздвиг. Подальше от того места, где Каин убитый похоронен, подальше вообще от родителей. Да. И то есть спрятался по полной. То есть подальше от родителей, которые могли бы что-то ему сказать, и от людей, через которых он мог встретиться. То есть он, ну, как драпанул подальше. То есть выбрав свой путь. И до сегодняшнего дня люди этим путем двигаются. То есть придумывая себе какие-то сценарии, придумывая себе какие-то идеалы. Придумывая себе какие-то модели, придумывая себе какие-то пути, придумывая себе какие-то выходы. И вот это вот движение, оно очень, скажем так, такое постоянно, вектор его от Бога постоянен. Но от этого лучше человек, человечество никак не становится. Наоборот, мы видим, что серьезные проблемы все больше и больше погружаются. Так что вот, закончили мы с вами главу вот этого видения этой славы Божьей. И это видение вот этой славы Божьей, то есть оно на самом деле, я подчеркиваю, должно было лечь фундаментом в понимание и в служение для самого Иезекииля и для тех людей, которые ему поверили. Потому что, судя по всему, как это сказать, помочь можно кому? Только желающему, чтобы ему помогли, чтобы только желающему помощи. Потому что кто не понимает, тот и не понимает, да? Кто не, как это Христос говорит, скверный пусть еще сквернится в книге Откровения, да? Или как Павел пишет в своем послании, говорит, кто не понимает, кто не разумеет, говорит, тот пусть не разумеет, да? А кто хочет понять, того тот поймет. И кто хочет помощи, тот примет эту помощь. Вот, поэтому для Иеремии, то есть для Иезекииля самого, это видение очень важно. То есть он видит и понимает самую главную сущность того, что происходит. И это дает ему основание стоять твердо, да, в отношении того, что же там на самом деле творится. Ну, к примеру, чтобы немножко приземлить на современность, я вот, наверное, не выдам большую тайну. Допустим, вот у нас на Братском понедельник, мы немножко там заговорили про события. То, что происходит здесь вот у нас под боком, да, на Украине там и так далее. То есть и вот наш брат, там, Салават, он говорит, я, говорит, тоже, говорит, ну, во все это вовлечен, то есть и беспокоюсь, потому что сложно очень. И на самом деле сейчас, как это сказать, сориентироваться в информационном поле совершенно невозможно. Потому что, допустим, я смотрю там разные источники, украинские, крымский, татарский канал смотрю, этот русский канал смотрю, этот европейский, Евроньюз смотрю и так далее, и так далее. Они все говорят, ну как, все абсолютно однобоко высвечивают эти события. Одни показывают этих самых там, как бьют милиционеров, другие показывают, как бьют мирных демонстрантов. Да, одни показывают, как бы сказать, что... Да, что там, что одни пугают какими-то тетушками, которых как бы особенно никто не... Другие пугают какими-то бандеровцами, которых вроде во многих местах тоже мало кто видит. То есть вот такие вот вещи, то есть там, ну как сориентироваться, то есть если начинать сориентироваться на вот это информационное поле, там просто мозги вскипают. То есть ты совершенно не понимаешь, что там творится, то ты видишь, что на самом деле творится полный хаос того, что там есть. Там нету никакого там сценария, там нету ничего. То есть там вот повылезло все, что было. Все, что было. Я понимаю, что одни того хотят, другие того хотят. То кого считать, как сказать, кого считать героем, а кого предателем. То есть у каждой позиции есть свои герои, и свои предатели, и враги, и у одних, и причем они, как что говорит для нас разведчик, то для другого шпион. Наши разведчики все хорошие, а шпионы все плохие. А с другой стороны, наоборот. Понимаете, и вот, ну, я к чему, чтобы это, ну, на самом деле понять, что хаос, который творится сегодня, может быть, что-то похожее, может, переживали тогда иудеи, да? И на что сориентироваться, нужно опереться? Мне очень от откровения Салавата понравилось, он говорит, вообще понял, говорит, что это вообще ход истории, который сводит власть в одну точку для Антихриста, которому надлежит проявиться, понимаете? Которому надлежит проявиться. И чтоб тут вы там никак не упирались бы, как бы вы там не плакали, там не да, как бы мы там это самое, там против этого там соглашались, этим не соглашались, это, говорит, будет происходить. Понимаете? То есть, и на самом деле, говорит, ну, говорит, когда, говорит, я это понял, то тогда, говорит, мне как-то, ну, на самом деле, то есть, вот часть какого-то понимания пришло, это не полное откровение, скажем так, да, но когда часть какое-то понимание от Бога приходит, и когда какое-то откровение, да, приходит, там еще у меня еще это самое, Римас прислал откровение, которое вот епископ Латышского союза Николай Гриб тоже распространил по, ну, по другим братским церквям, да, тоже, мне тоже очень понравилось, и вот он говорит, мы видели, когда молились, говорит, мы видели видение, там про эти там про тучи там над Украиной, что они там сначала сгущаются, потом там рассеиваются, как будто бы, ну, такой вот благоприятная динамика, исход, как будто бы еще пока что счастливый во всей этой истории. Но самое важное для меня, что было, он говорит, там он пишет, что говорит, это все для того, чтобы правильно сориентировать украинскую церковь. Чтобы она на самом деле поняла и, как бы сказать, ухватилась за одного Христа, только одного.
Господь в откровение пришел туда вот.
Да, как бы сказать, я с ним, ну, вот на 100% сказал аминь, то есть в своем сердце. Почему? Потому что у меня точно такое же понимание того, что там вот происходит, ну, в отношении того, что это, ну, как суд с одной стороны для людей, да, но с другой стороны это для церкви прежде всего испытание. Как она выстоит? Потому что если она выстоит, то все будет нормально и сориентируется на Христа. А если она пойдет за всем этим делом, то тогда, извините, спасать уже некого. Вот. Поэтому я к чему параллель эту всю провожу, да, в отношении Езекииля, что когда ты перестаешь смотреть на вот это бушующее море вокруг себя, там, мнений, потому что правды нет в этом мире, как говорят, есть точка зрения, и у всех эти точки зрения разные, когда ты перестаешь смотреть на вот эти вот и слушать вот эти вот голоса людей огромные, гул громкие очень, которые кричат на надрыв, кто перекричит другого, чья правда, да, чья правда, как сказать, чью порвет, чья правда кого перекричит.
Какая точка больше.
Да. И когда ты перестаешь вот это вот смотреть вокруг себя, смотреть на вот эти вот бушующие там страсти и всего остального, и ориентируешься на Господа, да, то ты лично тогда начинаешь быть способным, что? Правильно себя вести во всем этом. То есть, когда ты видишь Бога во всем, то есть, когда ты видишь Божью позицию во всем этом деле, то когда ты видишь, что Бог делает, как Он двигается, для чего Он все это делает, да, тогда на самом деле ты способен слышать Его, и способен его волю исполнять.
Это единственный вот вариант. И вот для Езекииля потому показано вот в начале вот это вот видение. Оно, не говорю, немножко такое сложноватое, но не такое, чтобы вообще непонятное. Если мы со своим умишком нееврейским, поразмыслив, дошли до такого, да, то тем более те люди, которые жили тогда и которые на самом деле, для которых это все было предназначено, то тем более они могли же это понять. Согласны вы с этим? А у них его не было. Ну что вы говорите?
Ну, имя пророка Иезекииль переводится «Господь укрепит». То есть и имя его на самом деле.
У них были пророки.
Да, у них были пророки, которые это дело это самое, могли, могли могли разъяснить.
А?
Конечно же, конечно же. И это самое, и вот эти все моменты, они, на самом деле, ну, реально для них должны были стать. То есть на самом деле они должны были понять, что же происходит на самом деле вот вокруг всего этого, вот во всех этих вот водовороте событий, чтобы они не чувствовали себя вот этой щепкой, которую болтает и несет незнамо куда. А, они могли, кто Божий, они могли услышать, они могли поверить, и они могли спастись, они могли сориентироваться правильно и вести себя, соответственно, правильно, и верить правильно. А если, как мы говорили, они верили, то в конце концов увидели. Увидели славу Божью. А кто не верит, ну, тот не верит. С ним уже ничего, ну, как сказать, ему уже ничего не поможет. Потому что учатся только те, кто хочет учиться. И слышат те, кто хотят слышать. И видят те, кто хотят видеть. Потому что насильно не втюкаешь никому. Так, ну что,
у нас есть еще время?
Прочитать вторую главу, да? Ну давайте, вторая глава маленькая, так что я думаю, что...
Глава 2.
Хорошая динамика, все успеем.
Такое было видение подобие славы Господней.
Да, опять же, подобие.
Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос говорящий. И он сказал мне, сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобой. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до этого самого дня. И эти сыны с огрубелыми лицом и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волосами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпиона. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежливы. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем плач, и стон, и боль.
Ну как, поделим на две части. Хорошо, согласен. Какого по какой стих? С первого по седьмой включительно. Что?
Пророк-посланник.
Призвание.
Ну, Призвание здесь есть, тут есть два таких вот этих самых, как бы сказать, здесь есть две очень мощные темы. Вторая даже по объему больше. Призвание и...
Увещевание.
И наставление о чем? О ком?
Языки или наставление?
Наставление о чем? О ком? Что вы видите здесь?
Тех, кому он будет говорить.
Да, и наставление о народе.
То есть призвание пророка и наставление о народе?
Да.
Так тогда нужно разделить, может.
Как хотите, можете разделить, если хотите.
Это с первого по третье?
Ну, первого по третье, потому что в третьем стихе это как бы и начинается.
Тогда первый и второй получается.
Ну, оно неплохо звучит, когда призвание и наставление о народе, то есть который он послан, как бы. Угу. С первого по седьмой включительно.
Да.
Дальше.
С восьмого по десятый.
С восьмого до конца. О чем?
Задание.
Задание. Хорошо. Коротко и ясно. Спецзадание. Как хотите. Спецзадание.
Так бы все в молитвенных нуждах. Задание.
Хорошо. Хотите повеление от Господа, пишите повеление от Господа.
Парт задание.
Нет, не парт. Тогда можно даже и посмотреть. Возможно, мы сейчас и с вами эту голову успеем и разобрать, да? Так, смотрите, вот заканчивается эта мысль, да, и начинается вторая глава. Он говорит, такое было видение, опять же, я подчеркнул вам слово подобие. Славы Господней. То есть это все подобно, то есть, и, как сказать, ну, глупо это все, ну, как говорит, что вот это так вот.
Буквально.
Буквально, да, на самом деле. То есть это невозможно намалевать и на это молиться, скажем так. Невозможно это все вот изобразить и сказать, что вот представляешь, как это будет. То есть это, он говорит, похоже, подобно, да? Ну, нет, это просто какие-то идеи переданные. Я скажу так, для меня, ну, как я воспринимаю, то есть это какие-то идеи Божьи, мысли, переданные в видениях. Видениях. То есть, и вот эти там на самом деле, вот эти детали, они все важны, но они передают не вид, а передают какую-то мысль.
Суть.
Да. Суть какую-то. Вот, правильно так сказать. Мысль и суть всего того, что там происходит. Поэтому вот потому и подчеркивается постоянно слово «похоже» и «подобие». Подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос глаголющего, и он сказал ко мне. То есть Иезекииль, как мы видим, реагирует на самом деле адекватно тому, что он видит. То есть это видение, как мы говорили с вами, оно очень и очень мощное и величественное. Вот эти вот огромные фигуры с этими огромными, даже, как говорит, колеса вокруг них, но если кто же говорит колеса, говорит, даже страшные, говорит, по виду. То есть, ну, вообще, как вот можно человека напугать колесом, если не размерами? Не что, да. Он колес не видел? Или мы колес не видели? Видели мы колеса, но тут он говорит, страшен, говорит, даже вид этих колес был. То есть, ну, как, если уже колеса страшные, то тогда, извините, что-то на самом деле в них не то. И не просто того, что они маленькие глазастенькие, а то, что они огромные, наверное, скорее всего, с этими огромными глазами, да? И это... Вот эти вот вид величественный очень, и вот этот вот как бы вид и престола, и вот этого купола, и свода, который он там видит, все это, он адекватно реагирует, он говорит, упал на лицо свое. И услышал голос глаголющего, и он сказал мне, то есть здесь видим, что Бог заговорил куда? Пророку конкретно, к этому человеку, лично к нему, и сказал, сын человеческий, стань на ноги твои, я буду говорить с тобою. То есть Бог заговорил с ним прежде, то есть показав ему вот это видение. Вот это вот видение. То бишь, он на самом деле, ну, сначала сориентировал пророка правильно в отношении того, что же он из себя представляет и что он тут делает во всем этом деле, да? И потом уже начинает с ним говорить. «И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал слово говорящего мне». Сейчас, минутку, посмотрю. Вот как раз вот там Люда говорила, что у нас дух есть, у них нет. Вот он, пожалуйста. Вот он, пожалуйста. «Когда он сказал мне, вошел в меня дух, поднял меня и поставил на ноги».
Возьми себя в руки.
Да. Возьми.
Потому что разумно должно быть.
Дух был в пророке.
Ну, как я понимаю, что пророки, но тем не менее, он вот здесь среди них присутствовал, скажем так.
Если первый стих, то вы дух Божий носился на.
Как это нет? Как сказать? Вы же как, ну, мы же не все получаем сразу одновременно откровение, да? То есть кого-то. Кто-то что-то больше разумеет, кто-то меньше, да? То есть это самое. Вот, ну, я имею в виду, как ну, если вот возвращаться к тому примеру, который я говорил, да, что если мы бестолковые получили, то они тоже не. Бестолковые тоже могут получить. По причине того же присутствия того же самого духа, да? У нас же не у всех возникают одновременно откровения. Нет? Ну, нет. Да. Кто-то просто сидит ушами, клопает, извините, может быть, среди нас таких нету. Кто-то что-то понимает, кто-то думает и потом соглашается. Кто-то до конца выходит отсюда, ничего не понял, да? Но потом, впоследствии, какое-то время поразмыслив, да, в конце концов, говорит, да, на самом деле это так, и к сердцу это принимает. То есть, я думаю, что и там такая же вещь происходила, да? То есть, были люди-пророки, которые говорили к ним, они тоже, кто понимал, кто не понимал, кто хотел, размышляя, соглашались, да, и это самое, и потом принимали, начинали верить, и такая вот вещь. Поэтому главное тут, чтобы Бог говорит к ним, а говорит он не просто так, то есть для того, чтобы поняли. В итоге, в результате, он слышит, вот этот дух ставит его на ноги и входит в него, и он слышит этот голос, говоря, и слышал говорящего мне. Третий стих. «И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к израильтянам, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня». То есть, если кто-то думает, что они уже хорошие и покаявшиеся, то, наверное, Бог их оценивает немножко по-другому. Да. Хотя я не думаю, что они не каялись. Как вам кажется?
Ну, если пророка послал.
Я думаю, что каялись. Но каялись-то как? То есть, каяться так, как вот, как сказать, когда вот, если вот...
Как припрёт.
Как детей вот собираешься наказывать, у них наступает бурное покаяние. Да, не буду больше, я это самое... Что ты не будешь? Да, не буду больше.
Ничего не
буду.
Я говорил просто, мамочка, никогда в жизни больше не буду.
Вот, даже человек в жизни обещался никогда больше не делать. Понимаете, насколько серьезное заявление было? Так я и говорю, что возможно.
Вот.
Да, что возможно, то есть я к чему? Что ну, покаяние, оно достаточно сложная вещь. Вот я к чему говорю. Что это не так, что ты решил, вот, ну, хорошо, так и быть, сейчас покаюсь, или завтра покаюсь, или еще что-то такое. То есть в отношении покаяния, то есть это не только такое твое решение сейчас, а еще и какая-то перемена сердца. Да?
Произнесение слов еще какие-то.
Да, произнесение слов. Но опять же, мы видим, что решение произнесения слов в отношении, во время наказания, она бывает очень таким правильным, при этом при всем сути... Человеческое не меняет.
Конечно.
Да, я не думаю, что Евгений, обещав больше никогда этого не делать, больше на самом деле никогда...
А там выросло то, что выросло, да.
Никогда этого не делал. Все-таки делал впоследствии. Но, наверное, старался быть более... меньше попадаться просто и все. Вот, поэтому вероятнее всего... Ну, я думаю, что и наши тоже, такие наши, скажем так, тоже наши тоже покаяния перед Господом тоже очень часто...
похожи на вот такое вот детское поведение. То есть, когда на самом деле нас что-то прижало, что-то приперло, как вот этот суд какой-то, да?
Ну, то есть, не в свободной воле, как будто
да,
бы.
Да, и как будто бы, ну, как свободным, сами каемся, да?
Но, нет, он приперло, так но, уже, но уже не свободно.
Да, но у нас единственная цель, там чтобы избежать, да, чтобы избежать
кончилось
и это все это кончилось, ну, да, быстрее, да, чтобы быстрее все вернулось на круг так, как было, так, как нас устраивает вполне. То бишь, наше сердце тут оно пытается лукаво схитрить и Бога обхитрить в плане того, чтобы, Господи, ну сделай так, как было. Я уже скажу все, что ты хочешь. Да? Пообещаю все, что тебе нравится. И не факт, конечно, что это сделаю, но на тот момент может даже казаться, что и даже попробую сделать.
Не, ну вроде кажется, что искренне.
Да, ну конечно же искренне.
Но потом показывается, что еще далеко до этого.
Со слезами и со всем остальным, может быть, даже. Но и даже, как сказать, как начало неплохо. Скажем так же, как начало тоже неплохо. Но дело в том, что под все это должен еще и Бог подключиться и помочь человеку во всем этом измениться. И вот Господь оценивает состояние этих людей и говорит, описывая их, которые уже получили по заслугам, да, которые уже сегодня вроде бы как будто бы что-то, наверное, и думают, как бы нам покаяться да вернуться обратно, но тем не менее Господь оценивает состояние и говорит, как описывает их. Людям непокорным, которые возмутились против меня, они отцы их, и они, говорит, изменники предо мною до сего самого дня, то есть аж до сегодня. Это не то, что они вчера уже покаялись, а ты сейчас придешь, и они тебя будут слушаться с открытым ртом. Они и сегодня такие еще. Они и сегодня еще. Да, они и сегодня еще в отношении Бога враждуют. Они сегодня полны бестолковых мыслей. Они сегодня еще полны бестолковых чувств. И сегодня еще их, ну как, направленность, она бестолковая совершенно. И дальше, продолжая описывать их, он тоже ничего хорошего про них не говорит. И это, говорит, сыны, хоть это утешает.
Ну что, не отрекается, как в плане отцовства?
Да. В плане отцовства хотя бы не отрекается от них. Это, говорит, сыны, но какие?
С огрубелым лицом и жестоким сердцем.
С огрубелыми лицами, жестоким сердцем. А здесь в новом переводе попроще сказано. Упрямые и наглые.
То есть на лице написано упрямство.
Да. Упрямые и наглые.
И сердце источает наглость.
Это бывает. Благодать, да, здесь вот, ну, как сказать, он от них не отрекается, но говорит, да, говорит, это, говорит, дети, сыны, но упрямые и наглые. И к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог, то бишь,
от лица моего
будешь говорить, от лица Божьего. Будут ли они слушать тебя или не будут? Даже, так скажем, 50-50, да? 50 на 50.
Сам Бог сомневается.
Сам Бог сомневается. Но тут не то, что Бог сомневается. Он говорит, тут немножко оборот так неудачно построен. Это самое. Тут новый перевод получше написано. Будут они тебя слушать или не будут, все равно поймет этот упрямое племя, что среди них был пророк. То есть, как сказать, неважно, послушаются они тебя или нет, иными словами, да? Но они поймут, что был среди них пророк. Но что пророк среди них был. То есть, на самом деле, они должны... Они поймут, что это Бог говорит. А у них же еще суд будет, как и у всех. Последний. У всех людей будет последний суд. И у них тоже.
Но мы тоже являемся как пророками даже для своих близких.
Конечно. Да? Вот... Свидетельство Иисусова написано «Суд, дух пророчества». Да.
И поэтому,
как бы сказать, послушают, они нас не послушают. Дай Бог, что послушали, мы хотим. Бог, да. Но если не послушают, то оправдания на суде им тоже не будет, к сожалению. И не только нашим близким, но и тем людям, которые видели и слышали все это дело. Потому что они понимают, что среди них был Божий человек. Значит, 5 стих. Будут они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был среди них пророк. А ты, сын человеческий,
Не бойся их, и не бойся речей их. И если они волчицами и терниями будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, то есть если они будут для тебя колючками, иными словами, и скорпионами, в общем, конкретной занозой, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом.
Как и подчеркиваю, мятежный.
Да. То есть, судя по всему, Бог не обещает, что они что?
Что его служение будет легким.
Что его служение... Это самое, что его служение будет легким. И поглядите, какая интересная вещь, да, то есть, ну, что такое человек, да, то есть, Божий народ уже, как будто бы, да, ни одно столетие Господь с ними работает. Столько славы явлено, и все вот, как бы сказать, все скатывается в такое состояние, в котором вот, что такое человеческая сущность? Что в конце концов, Бог, да, ну, как, что такое с ними Бог не делает? Какого огня да в полуме их не перекидывает? И тем не менее, да, говорит к ним, обращается к ним. И в итоге, в конце концов, что, как он свидетельствует? Что они так, умилились сердцем и расплакались?
Какие там эти напыщенные, упрямые?
Далеко. Он говорит, колючки, говорит, и эти самые, конкретные занозы. То есть, ощетинились, да? Ощетинились.
Ядовитые жалы их языки, да.
Да, ощетинились, это самое, как бы сказать, ополчились против всего Божьего и не подпускают к себе никак.
Бунтари, мятежный дом.
Да, и подчеркивают, мятежный дом, мятежный дом. И враждуют с Богом, потому что, говорит, не бойся речей их, не страшись лица их. И говори им слова мои, будут ли слушаться они тебя или не будут, ибо они упрямы. То бишь, вот цель Божья, он говорит, говори, да, все равно говори, пусть они слушают тебя, не слушают они тебя, но говори, потому что, как сказать, работать в таком, извиняюсь, террариуме весьма неплохо, непросто и неприятно, да. 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 Ну, камни его запьют, это вот когда они с неба будут падать, тогда и будут вопить эти камни. Понимаете, то есть вот эти вот моменты для Бога, они очень важны, чтобы как-то вот его слово звучало здесь, среди людей, потому что это единственное, что может их поменять. И, как мы видим, на протяжении тысячелетий всей истории его слова, они как-то здесь не востребованы сильно на земле. Казалось бы, что вот, как бы сказать, вот как Бог заговорит, пусть он только заговорит. Это ж народ сразу ах, и сразу народ ох, и сразу народ на коленке бух, да, и послушался сразу, то есть, и это самое, все такое, ничего подобного. Он говорит, говори к ним, пусть знают, что среди них был пророк, говори, чтобы видели, где Бог. Послушают, не послушают, говорит, скорее всего, даже намекает, что не послушают. Слава Богу, не все. Да, мы читаем с вами, что потом про какой-то там остаток, который пришел, читал, плакал, хотя тоже их потомки опять очень быстро скатились
туда же,
да. Но шанс дается. А в отношении личного наставления пророку сказано 8 стиха, что ты же сам, лично ты сам, Иезекииль, Сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрямым, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. Вот его наставление для верующих людей. Для конкретного, для Иезекииля, но я думаю, что для нас тоже как-то это полезно. Он говорит, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрямым, как этот мятежный дом. И прими то, что я тебе дам. Да? И вот он говорит в 9 стихе, видел я рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. Он развернул его предо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи. То есть мы такие вещи уже читали ни у одного пророка. Mm-hmm. Да? Что это такое? Что это такое? Слово Божье. А почему нужно его есть?
Чтобы как в чрево входит, и из чрева выходит, и нисколько не повреждает человеку.
А? Зачем ему нужно есть? И что такое есть? Надо ли нам, надо ли вам съесть хотя бы по одному экземпляру ваших Библий? Может быть, стоит? Может, поумнеем? У нас несколько экземпляров есть. Я думаю, на один хватит. Можно поменьше экземпляров Вали купить, чтобы сильно не мучиться. Так что это такое? Зачем их надо есть?
Не хлебом единым,
чтобы это слово было внутри. Да, да, стало нашей частью. Стало нашей частью. Как это происходит? Как это происходит? Когда мы слышим, как он советует ему, да? И
принимаем и исполняем.
И слушаемся. Когда мы слышим и слушаемся. Понимаете?
Исполняем.
Исполняем, да. Потому что если мы просто услышали, то мы, как говорят, в одно влетело, в другое вылетело, да? А Яков пишет, что посмотрел, отошел и забыл. И посеянный при дороге означает, что прилетел без какой-то и украл. Да? А чтобы жило внутри, то нужно что? Условия какие-то хорошие создать, да? Он говорит, вникнет, а Яков пишет, говорит, кто вникнет и прибудет. А вникнуть и прибыть, это, извините меня, серьезный труд, да? Чтобы вникнуть, то есть вникнуть, это разобраться, поразмыслить над этим делом, очень серьезно причем поразмыслить. Не просто, что это означает, а что это означает конкретно в моей ситуации, что это значит конкретно в данных обстоятельствах, в данном случае, да, и как это исполнять можно, и как это исполнять нужно, и какие пути к этому исполнению. То есть тут просто такой серьезный труд не только нашего разума, но и нашей воли во всем этом деле, да, и нашего молитвенного труда, потому что просим, пытаемся, не получается, у Господа ищем откровения, поддержки, помощи во всем этом деле, да, то тогда, говорит, кто вникнет и прибудет, тот, уже будучи не слушателем забывчивым, то будет блаженным, счастливым. И то семечко, у которое созданы хорошие условия, убраны тернии, как сказать, откачаны камни, да, это самое, отогнаны бесы, да, не пропущены, тот уже там тоже хорошо растет и приносит плод. Вот. В итоге он говорит, что вот этот вот свиток, он говорит, ты бы неплохо, чтобы ты его съел. То есть, а съесть мы понимаем, что это попало бы внутрь нашего сердца, и там, как бы сказать, растворилось и осталось. То есть стало нашей жизнью, да? Верой. Так скажем, нашей верой и нашей жизнью стало бы все это дело. И а свиток-то серьезный, потому что он был написан и внутри, и снаружи. То есть. Везде.
Объемный такой.
Да, объемный и, как бы сказать, внутри и снаружи. То есть мы, когда читаем, что свиток написан снутри и снаружи, то есть обычно была практика какая? Изнутри только этот свиток. Он перематывался вот таким вот образом, да? Но когда снутри и снаружи, то есть это говорилось о чем? Много написано, может быть, и плюс публичность этого свитка. То есть ты не просто видит, кто только читает, но и тот, кто, ну, с обратной стороны тоже сам. То есть вот. Какое содержание? Плач, стон и горе. А тут написано и записаны в нем плачи, крики и стоны. А это что такое за послание?
Ну что, ожидает народ?
Смотрите, что происходит. Он говорит, ты съешь. То есть это внутрь куда попадает? Кого? Иезекииля конкретного, да? Иезекииля конкретного попадает.
То есть ты должен прочувствовать это все, понять это все.
Ну и соответственно, если ты вот это вот то, что вот Божье Слово съешь и начнешь исполнять, как оно отразится из тебя? Что выйдет из тебя?
Плач, стон, горе?
Плач, стон и горе. Да. Ну и не только за этот народ, но и сам поплачешь и погоришь. И от этого народа то же самое. То есть вот это содержание вот этого свитка, да, оно именно так вот проявлено, суть проявления вот этого всего. Он говорит, плач, стон и горе. Если, опять же, попадет в тебя вся эта вещь, да, то есть, если ты услышишь то, что Бог тебе сказал, и будешь практиковать его, как он говорит, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрямо, как это мятежный дом, открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И написано на нем, то есть, ну, это суть того, что там есть, то есть, ну, как проявление того, что там есть, да, обобщение и проявление того.
То есть, все пророчество можно записать в трех словах, как бы, если очень коротко получается. Плач, стон, горе.
Ну, проявление всего это вот такое вот. Плач, крик, стон. Ну, да. 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 Да.
Но вы
да.
Же до этого...
Ну, а что, ну, как сказать, а что по-другому? Вот, послушайте, что по-другому? Что там можно написать? Что Яков пишет в отношении, послание Якова пишет в отношении там нас даже, в этом во всем? Да не только, что вы говорите? То есть, состояние Израиля какое на тот момент? Плохое, мерзкое. Он говорит, они упрямые, они ощути, ну как сказать, колючие, они мятежные, они это самое
жестокие,
как это сказать, отступники, да, предатели и так далее. То есть вот это самое. И Яков же, то есть он когда послание Якова, когда он пишет в отношении церкви, он что говорит? Да, ну если вот такое состояние, да, он говорит, и что тогда нужно делать? Веселиться, радоваться? Он говорит, плачьте, говорит, и рыдайте. Смех, говорит, важно обратиться в плач и радость, печаль. Почему? Потому что, говорит, тогда вы смиритесь, ну как, потому что что тогда по-другому может быть, да? А кому охота, спрашивается тогда?
Погодите, но только что я записал от судов Божьих над Иерусалимом к помилованию его. Правильно? Радуга.
Радуга? И тогда... Нет. Нет, но его движение, оно направляется милостью. Понимаешь?
Которая выразится в виде суда.
Да.
Согласен.
Да.
Но суть-то будет не суда вот этого, а в конце концов вы еще живы останетесь. И,
да.
И даже храм там
да.
будет у того же Иезекииля и да. город.
Храм
этот, ну, как его, Господь там, вот Шамах этот самый.
Храм не цель, Жень. Храм захерелый будет. И жалкий.
Нет, но Господь Шамах-то, вот последнее предложение.
Храм захерелый и жалкий. И храм вот этот, который захерелый и жалкий, он не сама цель. А цель то тысячелетнее царство, в которое попадают верою все евреи, которые в это понимают.
Это не просто плач и горе и стон этого всего послания.
Да.
А того, что я сам с вами, и что я все-таки вас избавлю. Есть.
Смысл этого послания как раз плач, горе и стон. Почему? Да потому что только вот через это покаяние и придет. Потому что, как Яков пишет, он говорит, ну, плачьте и рыдайте. А о том, что... Ну,
Бога никто не узрит. Да нет, не способ не методы, я говорю, а в конце-то выразится все-таки это же, ну, Ну, мы придем к концу Иезекииля,
посмотрим. Мы придем и посмотрим, да, как на самом деле, что тут за дух и к чему он, да, и к чему он их ведет на самом деле. Потому что... Он живет, я подчеркиваю, как раз Иезекииль живет и служит в самое такое серьезное и трудное время для служения. Потому что как раз, как сказать, вот согнанные, перепуганные, но все равно, как он здесь говорит, гордые, наглые евреи.
Еще длительность плена даже их не сломала.
Да, потому что да. Плен-то только начался. Конечно. Еще они все еще на чемоданах сидят и сильно и ждут, как бы сказать, когда вот все закончится, все эти вещи. Поэтому, как бы сказать, вот его послание, оно в этом и выражено. Его послание, ну как здесь вот написано, то есть, чтобы там сильно там против...
Вас ожидает тут,
извините меня. Плач, стон и горе. То есть, как раз, чтобы на самом деле люди услышали и поняли, что же они призваны сделать. И на что они должны быть сориентированы. Но опять же говорю, а кому охота? Плакать, стонать и горевать. Сегодня кому охота? Плакать, стонать и горевать, да?
Если будет пророк говорить, его там побьют.
Да.
С таким посланием, кого же? Кто? Вот так что встречается? Здорово, заходи. Нет, конечно.
Оно так, да. И вот сейчас подумайте внимательно, да? Что мы проповедовать должны?
Господь вас любит.
Приди к Богу.
Он решит твои проблемы. Да, да. И ты наступишь, это самое, ты станешь таким...
Поймал Бога за бороду.
Таким красивым, упакованным и замечательным христианином. Все решатся все твои проблемы. Что тебе надо? Там семью, даст семью, там денег море, лопаты, без проблем.
Лопату, да.
Лопату тоже даст.
Грибчики, да?
Но если еще и страхов спасаете.
Здоровье немерено, пожалуйста. И так далее, и тому подобное. Так вот, как сказать.
Я вот сейчас представил. Я пришел в бригаду из 12 человек и буду ему говорить. Так, покайтесь, ибо все... Мне выгонят сам. Ой, какой мне.
Вот так вот.
Нет, ну, Женя, это не
спирал. Так я к чему, что нет, насколько...
Я думаю, суть правильности того, что Бог мне говорит.
Нет, как бы сказать, да, то, что Бог любит вас, это 100%. Да, но в отношении того, что как эта любовь проявлена к вам, это уже, извините меня, немножко неприятно.
Потому что вашу станцию закрыли, это милость к вам.
Да, это милость к вам. И потому что ты здоровья вообще ни капли не осталось. Это тоже Божья милость, потому что тебе дается шанс к Богу обратиться. Да. И тоже семья твоя развалилась. Это тоже платье скрежет зубов твоя по поводу того, не потому что она дура, да, а ты такой умный, потому что Бог милостив и хочет твоего спасения. Но слышать это, извините, особенно желающих нет. Но по-другому благовествовать, наверное, не знаю, попытаемся. Но я думаю, что иначе, наверное, не получится. Потому что живем среди людей, которые, может быть, и, не знаю, лучше тех людей, хуже тех людей, трудно сказать. Всяких хватает.
Потому что ты должен...
Ну, у каждого у нас есть подход, через что его можно...
То есть нет?
Всяких хватает. Но Павел, говоря и предупреждая своих служителей, да, и нас в том числе, он говорит, знай, что последние времена наступят тяжкие, потому что люди-то будут злые, гордые, самолюбивые, сребролюбивые, не любящие Бога, хулители, обидчики, ненавидящие добро, непослушные родителям и так далее, и так далее. То есть вот всем этим вот людям послана церковь, которая, в общем-то, должна им как-то рассказать о Господе. Любовь, она вот такая, вот, скажем, такая вот. Замануха, наверное, и обещание благ всевозможных, наверное, не пройдет. Я так подозреваю.
Это нечестно и неправильно.
Нечестно, и к покаянию человека это не приведет, я так думаю. Потому что человек, придя за благословениями и приготовив лопату, которой нужно все это грести, и посидев с этой лопатой, и не загребя ничего из того, что ему обещали, в конце концов разочаровывается. И этой лопатой можно еще вас огреть, которой ему обещали все блага. Да, которые наобещали ему здесь это самое, все блага земные, а они не валятся к нему прям с неба. Так что так.